Непонятен вопрос. Это очень важно. Ну так и детки нуждаются в том, чтобы их разбудили, или все-таки воскресить, я тоже так. Друзья, вот давайте с вами два текста прочитаем из четвертой книги Царств. Вы помните, что ребеночек умер там у одной мамы, да? У Сынамитянки. Вот она его заперла там, а теперь в ноги падает, вот не отстану я от тебя, вот иди, ребенок умер, вот ты меня обманул, дал мне ребенка, а теперь он умер. Теперь смотрите, вошел Елисей в дом, и вот ребенок умерший лежит на постели. Мертвый ребенок, да? Друзья, а перед этим вы помните, что он Гиезию слуге поручил сделать? Возьми, говорит, жезл свой, да? Жезл возьми мой. И положи на лицо ребенка. Вот Гиезий пошел впереди них и положил жезл на лицо ребенка. Но не было ни голоса, ни ответа. И вышел навстречу ему и донес ему и сказал, не пробуждается ребенок. Друзья, это не ошибка ли? Не пробуждается ребенок. Он думал, что ребенок спит. А ребенок был какой? А ребенок был мертвый. Он нуждается не в том, чтобы его тормошили, а в том, чтобы его воскресили. И вот теперь заходит Елисей, да? Смотрите. И поднялся и лег над ребенком, и положил свои уста к его устам, и все глубокие свои уста к устам передала, что Господь тебе дал, говорил устам. Руки к рукам, вот как ты сам делаешь добро, научи детей своих вот так вот, да? Глаза к глазам, как ты видишь, научи так его видеть все это. И простерся на нем, и согрелось тело ребенка. Если бы он сам был холодный, то труп бы не согрелся. Он поднялся, подняться духовно надо на ребенка. И встав, прошел по горнице, вот, и это он дважды сделал. Значит, смысл какой, что чтобы мы иллюзии себе не строили, что детки нуждаются в том, они все живые, их только надо вот толкнуть немножечко, и вот они просыпаются. Это иллюзии, друзья, за которыми идет разочарование. Нет, дети, как и все прочие, мертвы по своим грехам и преступлениям, мертвые. Сумопеец говорит, в грехе родила меня мать. А близнецы стали биться когда? Где? Вот уже где грех себя проявляет. Вот где он проявляет себя. Еще ребенок не увидел свет, еще не сделал первое дыхание, он уже начинает там безобразничать, начинает бить своего брата. Друзья, смотрите, как вы думаете, вот ребеночек играет, допустим, в аршавянку, играет какую-нибудь там полюшку, поле партизанскую, да? Или играют вот такую песенку, как вы думаете, вот этим можно воскресить детей? Эта музыка называется «Танец». Ну, так называется танец. Танцем можно воскресить душу ребеночка. А маршем? Уместить живого можно, но воскресить мертвого нет. Так, друзья, у нас еще тут 5 записок. Утомились уже, а? Не утомились? Друзья, вот смотрите. Я вот сейчас, допустим, сыграл вам вот этот танец, да? В быстром темпе. Вы сразу уловили, что он какой-то такой, да? Возбуждающий к тому, чтобы... А если я вам вот такое произведение сыграю, как вы думаете, оно чувствуется танцевально или не чувствуется? Не чувствуется танцевать. Хотя я сыграл одно и то же. Только я сделал первый раз танец, а второй раз песню. А произведение одно. Друзья, ну если Вовочка сыграет вместо танца вот так, как я сыграл второй раз, ему поставить на экзамен двойку. Почему? Ему скажут, где ж ты такие танцы слышал? Ну так не играй. Ты должен играть в характере.
Ты должен войти в образ, ты должен представить себе танец и сыграть его как следует, как танец.
Одна девочка приходит домой. Папа говорит, у меня плечо болит левое, я в музыкалку больше не пойду. В чем тут левое плечо и музыкалка? А мне говорит преподавательница все время, быстрее, быстрее. У меня плечо болит. Друзья, вот входить в образ. Конечно, если играем произведение, то обязательно мы входим в образ, да? Мы поем хоровое произведение, говорим, братья, думайте, о чем вы поете. И мы чем больше вникаем в слова, тем больше, ну, словом, петь, говорит, пойте все разумно. Разумно, то есть понимать, о чем поешь. А вот я вам расскажу случай, когда один человек вошел в образ. Есть такая опера Чайковского «Пиковая дама». И там она по либретто, по сценарию должна спеть свою последнюю песню и умереть. Ну, так, по содержанию. Вот. И это великая певица, знаменитая. И она это спела арию, хорошо спела. Она была вот такая лудость, пожелая. Спела арию, и все. Но теперь ей надо уходить со сцены, она сидит. Ей делают знак, она сидит. Начинают как-то отвлекать их, сидеть. Закрыли занавес, потому что неудобно. Сидят, а она. Друзья, она вошла в образ и не вышла. Друзья, ну вопрос задан по существу, вопрос серьезный, конечно. И на серьезный вопрос надо серьезно отвечать. Ну, я бы сейчас сказал, что меня, конечно, послал Бог, потому что я человек верующий. Я не принимаю за случайность ничего. Кстати, этот вопрос, который был задан, я не за случайность принимаю, я его принимаю как от Господа. Я теперь задним числом, прожив вот эту жизнь, я ее смотрю как пути Божьи. Мы, наверное, думаем, что Бог ведет только верующих людей. Но Бог ведет и неверующих. И меня куда привел? А какими путями? Я знаю, какими путями он меня вел. Но он меня вел. И привел, да? Бог имеет намерение каждому из нас ведет, ведет и приводит. Но дело в том, что я консерваторию закончил не в 38 лет, а значительно раньше. А что бы я делал, если бы я, допустим, был бы ребенок верующих родителей и всю истину знал? Ну, в догадках мы не будем тут. Вот это Господь только знает, как бы я поступил. А учился я действительно в мирском учебном заведении. А сейчас преподаю в духовном. Вот. В музыкальной школе СЦХВ. В какую, сестра? Приезжайте на курсы, только имейте послание от церкви. Будете сидеть в хоре 5-6 часов. А кроме этого сольфеджио, хоровая аранжировка, гармония. Если Бог посылает, никогда не поздно. Моисей 80 лет. Если только Бог призывает. Друзья, утомились? Нет еще, да. Не сдаемся. Ну что, у нас еще 5 записок. Да, ну давайте. Так, еще. Можно ли слушать мирских певцов? А, это мы уже читали, да? Ну, можно или нельзя? Да. Не полезно. Апостол Павел говорит, все мне позволительно, да? Но не все полезно. Вот. Да. Да. Вы знаете, вот я вспомнил, что в книге чисел написано так. Только манна, говорит, в глазах наших, да? Да, ну, она надоела, уже настолько она надоела, что уже смотреть на нее не хочется. Друзья, кому Христос надоел, те уходят в мир. Кому надоела духовная пища, тот ищет плотскую пищу. Кому надоела наша христианская классика, наше христианское пение, он найдет пение в мире. Только манна в глазах наших. Это сильно огорчает Господа. А манна – это сам Христос, да? Вопрос, можно ли исполнять хоровые произведения светских людей, композиторов, как, например, в минуту жизни трудный поэт Лермонтов Михаил? Друзья, это вопрос непростой. Вопрос очень непростой. И действительно, вот, ну как? Как сказать вот так вот? Одну молитву трудно утвержу я наизусть. Мы, ну, всякие рассуждения были, как будто это там какая-то православная, там, из молитвенника, из молитвы слова, что-то такое. Ну, это трудный вопрос. Вопрос только можно так, немножко по-другому поставить. Назидает ли это церковь? Если назидает, тогда будем петь. Вот так. А можно или не можно, мы же не под законом. Если эта церковь назидает, если церковь согласна слушать, тогда пусть хор исполняет. А если какая церковь скажет, нет, мы не будем вот это вот, ну все, это ваше право и преимущество. Вот, как вы решите, так и все мне позволительно. Ну не все полезно. Если оно не полезно, ну откажитесь. Никто к вам претензий предъявлять не будет. Точно так же. Совершенно верно. Точно так же его задержали. Друзья, тут мысли такие. Значит, Чайковский, не надо его представлять, да, это композитор, русский композитор прошлого века, высокообразованный, вот, и для своего времени, и сейчас он был бы высокообразованный, и он гениальный композитор. Вот, и много у него всяких произведений там перечислять очень долго. Так, теперь как относиться к тем, я не беру, это вопрос не Чайковского. Нет. Как относиться к тем произведениям, которые, источник которых был, скажем, не в Боге, а просто эти люди, как занятые своим ремеслом и знающие свое дело, могли писать и для мира, и для церкви. Они имели такое образование, что они могли и в светском жанре написать, в жанре концерта, оперы, симфонии и так далее. И могли написать и в жанре в каком-то религиозном, скажем, всеночной там, или еще какую-нибудь там литургическую музыку. Они могли это делать. Теперь нам не открыто, насколько Чайковский был верующий, насколько он не назывался верующим, а был дитя Божие, нам судить трудно. Но стало известно, и как думается, достоверно известно, что жизнь его весьма-весьма не соответствовала, если бы его назвать верующим. Очень не соответствовала. Вот, и потому как в одном городе, ну, сейчас это Санкт-Петербург, там образовали общество Петра Ильича Чайковского. Вот. Это общество мужеложников.
Да, и сейчас уже исторический факт достоверно доказан. Друзья, ну не ляжет ли это тенью на церковь, если мы будем исполнять его произведения? Я думаю, что ответ будет однозначный, да? Вот. Ну, раз такой образ жизни, то зачем же это делать? Если бы не было известно, ну, если мы не... Если ребенок не отличает правое от левого, то уж стало бы, что его за это? Их есть Царство Небесное. А вот когда ребенок начинает уже понимать, уже надо с него требовать. И вот когда мы знаем, Господь уже к нам требования предъявляет. Ну, а пока мы не знаем. Это не только о Чайковском. Вот. Понятен вопрос. Да? Это вопрос не Чайковского. Это вопрос шире. Вот тех людей, которые источник вдохновения видели не в Боге, вот, а просто вот подвязались вот так вот писать эту музыку. Иногда даже по заказу писали. Вот я правильно понял вопрос, да?
Я видел, какое влияние на то, что доброе имел в виду, нужно было принимать правильно.
Да, этот вопрос очень сложный. Очень сложный. Вот был один такой случай произошел. Одна молодая поэтесса, весьма одаренная, написала цикл стихов. Вот. Ну и, знаете, издали эти стихи, а потом сигнал идет. Сигнал остановите. Почему? Потому что эта сестра в мир ушла. И остановили. Вот нельзя сказать вот как-то однозначно. Вот как-то Дух Святой ведет. Один раз так, другой раз так. Я вполне согласен, что если человек написал какое-то произведение, и вдруг там уклонился куда-то, отпал от Господа, то, может быть, произведение это будет назидать. Но если мы имеем такие факты, что сейчас находится целое общество под этой фамилией, то вы сами понимаете, как это ложит тень. Вот. Хотя, может быть, кто-то и продолжает петь. Ну, кто поет, он берет на себя ответственность. От Бога берет ответственность петь эти произведения. Ну, пред своим Господом каждый стоит или падает, и Господь его поддерживает. Вот я бы так ответил, чтобы не в закон, не так вот. Друзья, здесь еще одна записочка. Вот так. Брат, мы с радостью слушали кассеты с пением и музыкой нашего братства. Если бы в нашем братстве была бы студия записи фонограмм, так как нам приходят с других мест, мы слушаем их за лучшее с танцевальными ритмами не слушать. Но если я правильно понял эту записку, значит, неплохо было бы организовать какой-то в одном месте такой кабинет, да, звукозаписи, там собирать наших братьев, сестер, там исполнителей, и там делать качественные кассеты и распространять по церквам, да? Да, чтобы какое-то через это и направление, а потом просто как пища для души, да? Друзья, ну это делается. Это делается уже не один год. И кассеты эти есть. И кассеты распространяются. И это не секрет, да? Но тут вопрос в другом. Вот вы себе представьте такую картину. Вот, допустим, мальчик записался в христианскую библиотеку. Вот. Ну и берет книжки, год, два, потом он все перечитал. Потом приходит в библиотеку и говорит, еще дайте. Библиотекарь говорит, нет, ты уже все перечитал. Ну, что же мне теперь делать? В городскую библиотеку записываться? Читать мне там Конан Дойла или еще что-нибудь? Вот, что же вы меня заставляете теперь записываться в мирскую? Ну, если вы мне не дадите, я тогда запишусь в мирскую и буду читать романы там всякие. Вот. Это ж неправильно. А, друзья, так вопрос стоит, что если нет других кассет, то, стало быть, надо слушать с танцевальными ритмами. Но если вы нам не даете, тогда мы будем заниматься слушанием кассет с танцевальными ритмами. Ну, разве это правильная постановка вопроса? Все книги перечитал, ага, вы не хотите, теперь у вас нет, да, ну, тогда я пойду в мир и читать мирские буквы. Да нет, конечно. Но есть еще один вопрос. Тот, который приучил себя к танцевальным ритмам, ему очень трудно отстать от этого. Сколько бы кассет наше братство не выпустило, его это не удовлетворит. Для него это будет слабый раствор. Ему что-нибудь надо покрепче. Знаете, в одном месте играл ансамбль Евгения Никифоровича. Вот курсы кончились, ансамбль играл. Ну, хорошо играл и пели, и все благословенно. Один брат подходит. Я знал этого брата давно, что он интересуется и издает сам эти песни с этими ритмами. Вот он подходит и говорит, вы знаете, говорит, мне низов не хватает. Ну, музыканты, наверное, поймут. бас, чтобы там ритм такой, не зов. Я говорю, брат, ну тебе не зов не хватает, а мне верхов. Ну, кому что не хватает. Ну так, так что если кто думает, что у него в семье дети слушают вот эту вот ритмоманию, одержимые вот этой музыкой, и вдруг выйдут кассеты под маркой МХО, и сейчас он оставит эти кассеты. Друзья, не тешьте себя иллюзией. Нет. Никакое количество кассет МХО не покроет, если человек уже болен. Его надо лечить.
Перед этим сам заражается.
Друзья, вы знаете, я в один город ездил несколько лет. Там музыкальные школы мы сделали. Но преподаватель был один я. Я из одного города ездил в другой. Вот так 3 дня в неделю я там жил. Я там работал, я там занимался с детками. Учил их играть на пианино, на аккордеоне. Оркестр сделали народный. Вот, все. Вот, и я занимался. И как-то приезжаю, значит, я в одном месте занимался, и деточки все сходились туда. Они сходятся иногда 5 человек, больше. И вот они сошлись, и одна, значит, ученица ко мне выбегает, и так она хвалится, это, показывает книжку. О, какая книжка. Книжка действительно такая знатная, большая, такая красочно оформленная, вот такой. А там написано, знаете что, «Бременские музыканты». Ну, там стоит осел на задних этих копытах, петух у него на голове, и она мне крутит этого петуха под носом. Все. Да, но я не привык все принимать за случайное. Господи, ты мне показываешь этого осла с петухом, как я должен реагировать на них, на этих животных? Промолчать, просто посмотреть и все. Да, я так мысленно, значит, сосредоточился. Я говорю, Ледуся, давай с тобой... Да, во-первых, я говорю, кто тебе это дал? Ома. Ома – это по-немецки бабушка. Ома дала. Я сразу понял, кто. Я бабушку знаю. Так, подумал. Я говорю, давай с тобой так договоримся. Если это тебе дал не Господь, иди и порви. Что тут делается? Как поршень заходил. Как подарок? Такой дорогой. Ома. И она взяла эту книжку и вышла. Ну, я думал, сейчас там будет плач Израиля. Сейчас, что там будет там, в кухне там лишь. И сижу, я сел заниматься с другим ребенком. И вот как будто ничего. Сказал и все. Ну, одним глазом на дверь все-таки смотри. Скажу, там полотен. И вы знаете, она сама не появилась. Она не появилась. Ей стыдно было появиться. Она вот эти разорванные листочки вот так вот показывала. Разорвала этого осла с петухом. Вот, и показывает мне вот так. И стыдно ей так стало. Друзья, иногда чем занимаются родители? Идут в магазин, выберут самую-самую вредную отраву и под видом подарка травят своих мертвых детей. Боже ли это дело? А в нашей церкви одна сидит девочка и читает, значит, моя ученица. Бежит курочка с ведром, заливает кошкин дом. Я говорю, ты не видела, чтобы курочка с ведром бегала, заливала дом кошки? А что, нельзя? Я говорю, как ты думаешь, в Библии есть сказки? Нет. Она потом сообразила, говорит, Шкар Михайлович, а вы знаете, говорит, у нас учительница говорит так, сказка, говорит, ложь, но в ней намек. Добрым молодцам урок. Друзья, хороший урок через ложь. добрым молодцем. Да. Вот не надо бы сказки. А надо реальная жизнь. Жизнь есть Христос. Христос нигде нам не заповедовал сказки. А потом оглянемся, а там за сказочкой пойдет рассказик, а за рассказиком пойдет романчик. В одной церкви я ездил вот несколько лет, ну, хор там сделали, такой он больше молодежный. И я только потом, через несколько лет, узнал, призналась передо мной одна сестра, хоровичка, она призналась, говорит, я сколько лет под подушкой держала романы. Никто не знал. Я под подушкой, я зачитывалась, никто не знал. Я говорю, Оля, а сейчас? Ой, я сейчас покаялась и бросила. Представляете? Это все начинается, вот так вот начинается. Редко за редко, редко, вот так все тянется, тянется. Сохрани нас, Господь, и детей наших сохрани. Одна сестра едет со мной в электричке, уже взрослая сестра, очень уважаемая, духовная такая личность, все. И, вы знаете, такое заявление мне сделал. Вы знаете, говорит, как я люблю читать романы. И я в ужасе. Ну, чтобы как-то разговор этот не погас, я говорю, какой же ты роман последний прочитала? Она говорит, Консуэла Жоржа Занд. Я в ужасе. Это роман такой, знаете, романтический. Там один, значит, вырыл яму себе, опустился в эту яму и играл на скрипке. Ну, там читать нечего. Для нас там вообще никакого пищи, никакой назидания. Нравится мне читать роман. И когда мы с ней приехали, мы с ней ехали как раз в один город, и в этом городе я поднял вот эту тему, вот, и она со слезами покаялась. И потом я ей задал тот же самый вопрос через несколько лет. Она говорит, слава Богу, с того самого покаяния я ни одного романа больше не прочитал. Победа, Господи. Друзья, время уже, видите, сколько. Всему бывает свое время, да? Последнее. А ты уверен, что после тебя уже никто задавать не будет вопросы? Не будет? Да. Да. Совершенно верно, друзья. Давайте этот вопрос коснемся. Он важный. Просто что, жалко, что вы утомились, поэтому. Да. Да, друзья. С ликами. То здесь сказано, что... Да, лики, друзья, это не музыка. Лики, это надо заменить слово танец. С тимпанами и с ликами, это значит с тимпанами, это музыкальный инструмент, и с танцами. И то же самое сделала дочь Иефая, она тоже вышла с танцами. Вот. Танцы в израильском народе были очень-очень широко распространены. Это были танцы религиозные. Танец был как форма поклонения Богу, своеобразный такой танец. Ну, мы помним, вот что сегодня мы вспомнили, что женщины вышли, и победители их встречали тоже с танцами. Кстати, вот когда мы читаем Евангелие от Луки, притчу о двух этих сыновьях, или притчу о блудном сыне, здесь сказано так. Старший же сын был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. Друзья, он услышал пение и танцы. Вот там так топали, что он услышал на улице, вот как там веселились. Да, это пляска. И дочь Иродиады тоже плясала, друзья, но тут вот надо какое делать различие. Дело в том, что когда водили хороводы, вот, то там хороводы водили девы отдельно, вот, и, ну, сказать, сестры отдельно, и братья отдельно водили. Они вместе не водили хороводы. Это было большое безобразие, никто до этого не опускался. Каждый, но только когда тельца сделали, да, вот тогда там начинались вот эти танцы совместные. Вот. Это парные танцы, это большая победа и завоевание дьявола. Парные танцы. Вот, и немножечко так вот сделаем исторический такой обзор. Вы знаете, вот лет 200-300 назад еще танцевали так, как бы сказать, на расстоянии со сквозняком. Она, значит, здесь, а мужского пола, значит, вот партнер день через 2-3 метра, и вот они так на расстоянии. Сатану это не устраивало, он начинал их приближать друг к другу. Ну, а сейчас он их так приблизил, что у нее дыхание захватывает, когда он ее там в танце, что он там с ней делает. Вот так. Вот эта победа, парный танец, это победа дьявола. Победа дьявола. Вот. И в Израиле так никогда не танцевали. Танцевали только как религиозный танец, как форма поклонения Богу. Да. Ну, про ритмы нам здесь ничего не сказано. Какие там были ритмы. Только здесь сказано, что Давид скакал, плясал из всей силы. Друзья, дело в том, что Давид был царь. Но Давид не был священником. И как царь он танцевал. Но мы нигде не видим, чтобы в Библии исполнил свой какой-то танец около жертвенника священник. Потому что в крови не пляшут. Когда по щиколотку течет кровь животных, там не до танца. И мы когда читаем послание к евреям, я сейчас скажу, какая глава, вот, 10 глава, 11 текст. «И всякий священник ежедневно стоит в служении». Не сказать, это не пляс. Священник стоит в служении. По щиколотку в крови животных он стоит в служении. Вот царь мог себе позволить танцевать, а священник нет. Вообще во дворе, в скинии, в присутствии Божьем не танцевали. Как народная пляска, как встретить победителей, вот, или хороводик поводить, это да. Но в присутствии Бога, а в скинии жил Бог, и устроит мне святилище, и буду обитать с ними, да. Вот там никаких танцев нет. Поэтому, если кто будет нас уговаривать, соблазнять, приходите в нашу церковь, мы с вами потанцуем, как Давид, подумайте. Священники ли вы, или еще не священники, а? Вот я об этом и говорю, что он там танцевал из всей силы. Кстати, когда он танцевал из всей силы, тогда Господь поразил там, вы знаете, да? Вот так вот. Поразил его. Так что этот вопрос так у нас стоит, что Церковь Божия не танцует. Церковь Божия не поет в эстрадно-танцевальных ритмах. Вот. Церковь этим не занимается. Танец – это синоним легковесное, вот такое развлекательное, и это не для церкви. Друзья, поскольку время уже много, да, и брат засвидетельствовал, что это его последний вопрос, вот. Его последний, да? Да. Но я сам не хочу прерывать, просто я... Как? Я не утомился, я не устал, но это вот, как, пожалуйста, если есть у нас время, давайте, потому что вопросов еще много, мы еще не коснулись манеры исполнения, где никаких ритмов нет. Ой, сатана какой изобретательный, ритмов нет, а музыка очень-очень непристойная. Вот на курсах в одном месте, значит, ну, вы знаете, что когда идут курсы, то в воскресенье обычно идет богослужение, ну, и просят, значит, спеть курсантов. Церковь ждет, чтобы курсанты попели. И вот один курсант вышел, значит, и вот начал петь песню. Она так называется: «О, благодать, спасен тобой». Вот. Вы не будете смеяться, если я попробую его спародировать немножко. Вот. Я, может быть, я немножко зашкалю это в своем изображении. Я не певец, у меня ни постановки нет, ничего. Но он приблизительно вот так пел. О, благо! Вот такой пел. Как вы думаете, можно так в церкви петь? Да, вот с такими вот подвываниями. Но я слушаю, слушаю, неприятно. Пресвитер нагинается ко мне и говорит, у нас такое пение не примут. А я уже в переживаниях, потому что я отвечал за курсы. Думаю, да, если так будет и в следующее воскресенье, и через воскресенье, тогда что-то надо уже делать, что-то надо предпринимать. Но он более-менее благополучно допел до конца, а у нас вопросы возникают, что это такое. Никаких ритмов нет. Но фортепиано играют прекрасно на пятерку. А что он голосом делает? И он начинает, вот брат говорит, подъезды, вот какие-то тут подвывания, какие-то глиссандирования, вот такие вот нечистые ноты. И мы начали заниматься этим вопросом. Оказывается, этот вопрос еще глубже, чем вопрос этих ритмов. Вопрос ритмов мы уже вообще считали законченным. Вот, все, народ Божий разобрался. Сейчас на богослужении, я, например, сколько в церкви ездил, я нигде на богослужении этих танцевальных ритмов не слышал. Не слышал. Они умирают. И слава Богу. А вот манерничанье, вот это манерное исполнение, оно начинает теперь подменять вот эту болезнь. Теперь с другой стороны эта гидра выползает. Друзья, вы понимаете, что тут вопрос в чем сложный? В том, что вот этот вот певец, который поет вот так вот, вот таким поет. Ну, вы понимаете, о чем я говорю, да? Вот я вообще спел словами, даже трудно выразить. Это называется исполнение хат. По-английски это горячее. Горячая подача звука. Вот такая повышенная экспрессия, такое сильное нажатие. Вот и здесь усматривается, конечно, не чтобы Господь прославился, да? А здесь видно, что Он хочет прославить себя, какой у него голос и свое искусство. Мне когда было лет 10, я жил на Кубани, там в одном городе, называется Армавир. И вот к нам на лето приезжала сестра с братом. Она Рая, а он Фрид. Ну, такая еврейская семья. Ну, брат и сестра. Хорошие евреи такие, ну, или интеллигенты. Он в консерватории занимался. Но я обратил внимание, что он вечером низенький. Вечером он высокий, а утром низенький. Что-то, неужели мне кажется? Утром смотрю, маленький. Вечером смотрю, высокий. Что за чудо такое? И так каждый день. А он, значит, приехал отдыхать. Он приехал отдыхать летом. Все, но у нас хорошее место, все там отдыхал. А вечером он выходил на проспект. Вот так. Прогуливался. Чего он там искал, я не знаю. А потом проговорилась его сестра Рая. Ой, вы, говорит, знаете, он говорит, вечером, когда идет на прогулку, он себе в туфли пробки вставляет. Он сам маленький от природы, ему неудобно. А хочется сделаться высоким. Друзья, вот эти вот исполнители, которые вставляют пробки, друзья, вы знаете, сколько от них неприятностей в церкви? Которые не на Христа показывают, а себя. Отсюда вот эта вот подача звук. Нет, он думает не о том, о чем он поет. Нет, ему это он за хребет содержание. Ему главное, как. Главное, чтобы оценили, как он спел. У него жилы здесь надуваются, как макароны. Весь он такой пятнами покрывается, друзья. Сохрани нас, Господь. Целомудренно надо спеть, указывая на Христа. Вот. Вот это вторая проблема. Это уже вопрос интонирования. Вопрос, как сказать, интерпретации или истолкования в музыке. Это более сложный вопрос. Вот. Потом есть еще другие вопросы, которых только коснись. Вот это противоречие между образом поэтическим и образом музыкальным. Вот. Ко мне попала одна книжка, которую издали во ВСХБ. Вот «Музыка для детей». знаете, там на первой страничке там есть такая песня: «Ад разрушил агнец Божий. Эту весть несут века». Что-то, в общем, торжество ученикам. И вы знаете, какая песня? Ну, слова хорошие. «Ад разрушил агнец Божий. Эту весть несут века». Я не помню, что третья строчка. «Он воскрес и из мертвых ожил, торжество ученикам». А музыка, знаете, какая? О, детям интересно, да? Детская песня. Я если не забыл, я попытаюсь вспомнить. Ну, может, я не помню. Посредине, если Господь будет между нами, пусть Господь благословит нас. Хвала Ему за все. Аминь. Помолимся.